Рыжий толстяк, подпрыгнувший с лунги. «Ха! Зачем Монтелье? Ему не надо деньги. Он без нас иметь великий гонорар и великий гонор. Деньги нужен Кесту Жорину. Ты верно сделать, когда говорить мне. Я больше не спрашиваю про взятка. Я молчи помалкивать. Вот печать». За их спинами затихал павильон. Администрация заповедника, дав Центай разрешение на сессионную неделю в Ат-Хашар, взамен потребовала, чтобы постройка строго соответствовала канону. Временная? Будет снесена перед отлетом? Это не важно. Или соответствуете, или разрешение аннулируется. Итак, 4 несущих столба, вход с южной стороны, пол застелить натуральной овчиной за счет студии. За павильоном кислотный мусоросборник и биотуалет. Никаких костров. Фонарь на крыше должен гореть все темное время суток. Что еще? Да, если кто-то из арт-трансеров или обслуги заболеет, он должен немедленно покинуть заповедник. Список мелких требований прилагается отдельно. Ознакомьтесь и примите к сведению.
Сумерничайте.
Великий режиссер вышел из павильона на свежий воздух и с наслаждением потянулся, хрустнув позвонками. Высокий, худой, похожий на грифа стервятника, Ричард Монтелье выглядел усталым. Гнев на привязи близился к завершению, измочали в психику творца. Телепат, подобный Монтелье, сказал бы, что режиссер на грани нервного истощения. Но других телепатов тут не было. Гений ревнив, это знали все.
«От тебя фонит»,
— бросил он Фаруду. Достав из футляра курительную палочку, сандал, типак, ельская смола, режиссер поджег кончик серебряным запалом и вздохнул первую порцию дыма. Острые черты лица Монтелье пронизало судорога удовольствия. Глаза приобрели мечтательное выражение.
«Волнуешься? Неприятности?»
Рыжий Кест дернулся, уставился на обожаемого гения, затем на Вехтена. «Молчи!» — беззвучно молил толстяк. Сплетя пальцы, он хрустел суставами, как если бы таким жалким способом подражал хрусту позвонков Монтелье.
«Странно», — подумал Фарут, любуясь тенями пустыни. «Столько лет рядом, вместе, с планету на планету, от фильма к фильму, почти братья. И до сих пор один втайне боится другого. Наверное, Кесту трудно обожать, не боясь».
Сам Вехтен ни капельки не опасался, что телепат проникнет в его мысли. Хотя там было что скрывать. Злоупотребление служебным положением, использование казенной аппаратуры в личных целях, допуск постороннего к капсуле с куем-сё – пустяк. Ерунда. Шелуха, скрывающая вкусное ядро. Окажись здесь агент, пытавший Фаруда на кимчуге, да копни поглубже. Впрочем, начальник бюро расследований Халукского доминиона ни за что не поверил бы донесениям своего сотрудника. Решил бы, что имеет дело с умалишенным. С двумя умалишенными. Агентом и Фарудом Сагзи. Посягнуть на неуязвимое? Замахнуться на святое? Сделать то, чему наука вынесла окончательный вердикт, невозможно? Отличное занятие для психа.
«Сестра рожает»,
— вяло отозвался Фарут. Ноздри его трепетали, ловя аромат курительной палочки. На Вехтена дым действовал иначе, чем на Монтелье. Начиналось приятное головокружение, а мозг работал с прозрачной ясностью инфракристалла. Жаль, при частом употреблении типака оставалось только головокружение. И чем дальше, тем менее приятное.
«Зять звонил, сказал, отвез в родильное отделение».
В фоне возбуждения, окружавшем Фаруда, режиссер виноват не был. Самый злостный заговорщик находился в безопасности рядом с Монтелье. Без разрешения ни один телепат в галактике, кроме психиров-нелегалов и полицейских сканеров-допросчиков, не сунется в голову собеседника. Условный рефлекс. Телепаты хорошо помнили жуткие погромы на Мандонге, Тире и Квинтелесе, когда население жгло дома и уничтожало семьи головорезов, заподозренных в несанкционированном чтении мыслей. Но отсечь восприятие эмоционального фона людей, находящихся рядом, телепат не мог. В особенности, такой чуткий, как Монтелье.
«Интересны вы народ, Вехтены».
Под воздействием наркотика режиссера одолевал словесный понос. Его не смущало, что он может невзначай обидеть собеседника. Нового энергетика найти легче легкого. Да и к чужим обидам телепаты относились с изумительным равнодушием.
Мудрый, строгий. Все по правилам, по расписанию, запрет, разрешение. Я заметил, куда бы ты ни заходил, от порога до цели ты всегда делаешь нечетное количество шагов. 1, 3, 9. И походка вроде бы ровная, и длину шага не подстраиваешь.
Так надо,
кивнул Фарут. Кому надо? Для чего?
Для взращивания внутреннего огня.
Когда у тебя день рождения?
Не знаю.
Вот. И никто из ваших не знает или умалчивает.
Год, пожалуйста. А день? Хоть режь. Это тоже надо?
Да. Для взращивания?
Да.
У тебя сестра рожает. Я, когда собирал материал для гнева, узнал. Ее 40 дней после родов будут мучить. Хуже, чем в пыточной камере. Чистую воду пить нельзя. Находиться в тепле нельзя. Палату охлаждает кондиционер. Спать на жестком. Умываться мочой. Ты когда-нибудь умывался мочой? Фарут пожал плечами.
Нет, я никогда не рожал.
И тихо добавил.
Что вы знаете о пыточной камере?
Зачем твоей сестре нужны эти мучения?
Для взращивания внутреннего огня. Это не мучение, это ограничение.
Палочка догорела до середины. Здесь находилась 2-миллиметровая прослойка. Тертая кора, дерево, зибак. Безобидная для всех, у телепатова резко обостряла обоняние. Дальнейший механизм стимуляции ассоциационных нервов мозжечка был предметом долгих ученых споров. Монтелье с блаженством втянул сизый дым. Когда я посещал администрацию заповедника, я нарочно считал их шаги. От порога до цели, стола, кресла, терминала. Они не чурались четного количества. Чиновники что, не вехтены?
Вехтены,
спокойно признал Фарут.
Реформисты. Их становится все больше. Их лидеры считают, что мы должны заново пересмотреть систему эволюционных норм, проверить действия каждого запрета и разрешения на организм, зафиксировать уровень внутреннего огня, рост и падение, и отказаться от тех норм, влиянием которых можно пренебречь.
Забавно. Реформистов еще не побили камнями?
Нет. Им дают ученые степени и кафедры в университетах, гранты на исследования, правительственные награды. Кейкабад IV, да воссияет свет владыки над миром, глава государства, реформист.
Ясно. Монтелье внезапно потерял интерес к разговору. Все, я поехал спать.
Нет, я пломбировать наш павильон.
Вскоре, сверкая мощными фарами, Трасс ромчал режиссера прочь от пустыни. За ними на вездеходе убрались техники, громко обсуждая четвертьфинальный матч на первенство Михра по Чайфгану. Складывалось впечатление, что в аппаратуре техники разбираются хуже, чем в клюшках, мячах и пароль лошадей. Оседлав грузовую платформу, ехала обслуга. Последним, подмигнув Фаруду, укатил Кэст Жорин. Закат стек за линию горизонта. В черном небе загорелись звезды. Крупные, яркие. Дикий жеребец бил копытами. Вокруг левого копыта вращались две планеты – Абан и Дай, колонизированные Вехтинами в позапрошлом столетии. К жеребцу, таясь, через медовый разлив ползла Абеа – змея по-вудунски. Глаза змеи указывали путь караванам через опасные пески Михра. Южнее скалилась волчица, тряся бриллиантами сосков. Фарут ждал. Ветер играл с жесткими стеблями еж травы. Сухо шелестя, барханы меняли кожу. Голоса пустыни дразнили, морочили, звали сделать шаг и сгинуть навеки. Невидимые во тьме раскрывали венчики микросолярасы, кровь и изумруд. Горел фонарь на крыше павильона. Фарут ждал. Со стороны города донесся шум двигуна. Минута-другая, и супермобиль Enzo Classic вынырнул из темноты. Эту модель мог себе позволить только очень богатый человек. Мобиль затормозил у шезлонга с Фарудом. Дверца салона скользнула вверх, втянувшись в корпус. Наружу выбрались двое помпелианцев. Судя по виду, любовники, весело проводящие время. На мужчине были шорты и цветастая рубаха на выпуск. Женщина, блондинка с синими линзами люминофорами в глазах, вырядилась в свадебное платье вахтенки, купленное, вне сомнений, за целое состояние в бутике «Добрый знак». Таких платьев вахтенки не носили. Хоть на свадьбу, хоть на похороны. Эту ерунду на Михре всучивали доверчивым туристам. Лицо невесты сверкало в звездном свете. Похоже, она и сама была звездой. Звездой пирсинга.